кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Будущее цифрового рубля. Эта расчетная единица может стать дополнительной формой денег, разумеется, наряду с наличными и безналичными. Все это потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры. Об этом говорится в специальном докладе Центробанка. Банк России изучает возможность запуска этого инструмента. Об этом не только. Поговорим подробнее с директором Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ, кандидатом экономических наук Олегом Буклемишевым. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Но понятно, что Банк России, как и другие центральные банки мира, озаботился цифровыми деньгами, цифровыми расчетными единицами. Как по-вашему, насколько разумным выглядит вот этот проект? Это чисто теоретическое изыскание или же нечто более прикладное и конкретное?
Я думаю, что на сегодняшний момент это уже гораздо более прикладные и испытанные вещи, если какое-то время назад об этом можно было действительно рассуждать в основном теоретически, разные центральные банки, начиная от Китая и заканчивая Новой Зеландией, проводили эксперименты в этой области, то сегодня можно говорить, что это такая магистраль различных экспериментов, и рано или поздно центральные банки двинутся на этом пути. Я думаю, что основной драйвер у них на этом направлении – это то, что растет новое поколение, которое имеет совсем другие привычки в отношении денег и в отношении расчетов. Поэтому надежда на то, что будут у нового поколения новые деньги, она с каждым годом все крепнет и крепнет.
Главное, чтобы эти новые деньги у нового поколения чем-то обеспечивались, не так ли?
Абсолютно верно. И эти деньги, по идее, не должны быть хуже тех денег, которые мы имеем сегодня, тех денег, которыми мы пользуемся. Ведь наличные деньги – это действительно деньги, напечатанные Центральным банком, обеспеченные доверием к государству, а вот деньги, которые мы держим в банках, это уже обязательство коммерческих банков. Если же вот такого рода цифровые деньги появятся, они все станут обязательствами Центрального банка, и надежность их, по идее, должна повыситься, но в таком случае придется думать, а что делать с банковской индустрией, как она будет зарабатывать себе на жизнь. Это уже другие вопросы, которые тоже встанут на повестку дня.
А банковская индустрия, как вы правильно заметили, уже своей жизнью живет. Это уже большие экосистемы, которые вбирают в себя индустрию развлечений и индустрию прочих услуг, смежных с банковскими и всем прочим. А скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, Олег Витальевич, а цифровой рубль – это не крипторубль? Это что-то другое будет, правильно?
Нет, это не крипторубль, потому что криптовалюты, как их в общем и целом понимают, это такая штука, которая децентрализована, записи о которой содержатся на всех компьютерах и ни на каком одном из них. То есть потерять крипторубль, по идее, невозможно, поскольку он и все его транзакции записываются во всей инфраструктуре платежной. С цифровыми деньгами Центробанка немножко другая история. Централизованный реестр, который гораздо более удобен в случае, когда инфраструктура надежна и нет оснований сомневаться в ее достоверности.
Вот смотрите, у цифровых рублей будут коды, которые будут храниться на специальных электронных кошельках. Вопрос, опять же, надежности, да, возникает. А при этом переход от одного пользователя к другому будет сопровождаться передачей кодов. Как обеспечить грамотную передачу, чтобы никто не вторгся, чтобы никто не похитил этот код? Большие-большие вопросы. То есть, как говорит Центробанк, это потребует создания дополнительной инфраструктуры. Какого свойства инфраструктура? Программное обеспечение, прежде всего, наверное, об этом идет речь?
Я думаю, что тут и программное обеспечение, и привычки людей, и все сразу вместе. Это целая культура, скажем так, да, потому что вот что произошло в пандемию в Китае, в первую очередь и во многих других странах, люди стали отказываться от наличных, потому что боялись, что с помощью наличных можно перенести вирус. А поэтому распространялись всевозможные безналичные, даже бесконтактные формы расчетов. Вот для нового поколения это будет совершенно естественный образ образ жизни, естественный образ использования принадлежащих им денег, и то, что нам кажется, может быть, немножко диковатым, для новых поколений будет совершенно естественным. Но для этого, конечно, нужны будут и другие, может быть, технические средства, и программное обеспечение, и, конечно, протоколы работы с ними.
Сразу еще вопрос по ходу истории. Прозрачность расчетов повысится, разумеется. Вопрос в том, что риски финансовой нечистоплотности, как пишет ЦБ, должны снизиться. То есть прозрачность повысится, но она не станет стопроцентной. Это значит, что будут, как я допускаю, возможности для неких коррупционных схем в экономике.
Ну, деньги, контролируемые все из одной точки, это, конечно, другая совершенно стадия развития платежной системы. И тут я соглашусь с Центральным банком, возможности по каким-то кривым схемам, мошенничеству и отмыванию денег, они, безусловно, будут сведены к минимуму. Конечно, новое поколение жуликов тоже что-то придумает, но думаю, что все равно им не достичь высот, которые достигали их предшественники.
И последний вопрос в завершении темы. Введение цифрового рубля как-то скажется на банковских ставках, на стоимости продуктов?
Безусловно, это вообще скажется на том, как банки встроены в систему экономики, потому что основной ресурс любого коммерческого банка сегодня – средства вкладчиков, депозиторов. И вот эти депозиторы, они, в принципе, их расчеты переключатся на центробанковские компьютеры, и тогда банкам нужно будет искать другие способы привлечения денег. С моей точки зрения, это все должно повысить стоимость ресурсов, которым располагают частные вкладчики, поскольку платежная инфраструктура банка больше не будет нужна, они должны будут предложить вкладчикам что-то другое.
И большая цифра дня, наверное, $16 триллионов. Такую сумму оценили ущерб американской экономики от пандемии коронавируса, пишут в своей статье для Блумберга экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс, фигура не последняя, безусловно, и экономист Гарвардского университета Дэвид Катлер. Якобы указывается, в статье указывается, что якобы потери ВВП США половину этой суммы составят недополученные, соответственно, деньги в результате карантина и приостановки работы в некоторых секторах экономики. Насколько справедливы эти расчеты? $16 триллионов.
Ну, я видел и гораздо большие оценки, если честно, потому что все зависит от того, какую методологию вы применяете и что включаете в этот самый расчет. Вот обычно методологии такого рода калькуляции, они включают в себя, скажем так, стоимость человеческих жизней, потому что есть специальная методика, как рассчитать стоимость одной человеческой жизни в той или иной стране. Стоимость утраты трудоспособности людьми, которые так или иначе пострадали от болезни, но не умерли, а также действительно всевозможные экономические потери, связанные с локдаунами, связанные с прекращением действия цепочек производственных и многим-многим другим. То есть цифра кажется астрономической, но поверить в нее можно легко, поскольку действительно, если вы останавливаете работу маленькой экономики с не очень большими оборотами, то ущерб, наверное, тоже будет не очень большим. А когда речь идет об американской экономике, тут, конечно, любые такие малые оценки излишни, это сразу выходит на уровень $1 триллионов.
Ну и в любом случае, для сравнения, экономика США порядка 20, да, триллионов долларов была, по крайней мере, по прошлому году.
Да, но она вот где-то там и располагается, и это, конечно, та цифра, которая вот поражает воображение, это примерно там 40% от мирового ВВП, но дело даже не в объемных показателях, но и в том, что в этой экономике производится, как она формирует смысл для мировой экономики, потому что вот экономика Китая, которая вроде даже стала больше в терминах паритета покупательной способности, она по-прежнему следует фарватере развитых экономик и пока не выйдет на лидирующие позиции, а вот экономика Соединенных Штатов, безусловно, лидирует.
Ну и, разумеется, еще нельзя исключать того, что для экономики США в качестве потенциального негатива, как ущерб, могут выступать военные операции в Афганистане, Ираке и Сирии. Как ориентир для сравнения, я бы вот так сказал, что это даже превышает эти самые ассигнации на военные компании в два раза. То есть, смотрите, как интересно получается. Экономисты сравнивают потенциальный ущерб от пандемии с ведением боевых действий. По-моему, действительно вот правомерно.
Да, это абсолютно правомерно, поскольку дороговизна того и другого зашкаливает, и смысл такой разумный иной раз уловить сложно. Ровно поэтому вот эти издержки их иной раз сравнивают, но действительно... Я даже видел какую-то карикатуру красивую, как маленький коронавирус побеждает вот эту всю армию Пентагона, поскольку он действительно сделал так, что весь мир превратился в какое-то другое подобие себя, и мы еще даже, честно вам скажу, не понимаем, в какую точку мы выйдем из вот этого кризиса, и американская экономика, да и наша, чего греха таить.
Ну, и я на самом деле, вот господа Саммерс и Катлер уточнили, что их расчеты базировались на оптимистическом предположении, что к осени следующего года распространение вируса в США удастся сдержать. Но это довольно амбициозно по нынешним временам.
Это действительно амбициозно, но тут многое будет даже зависеть не от того, как мы боремся с вирусом, насколько успешно, а от того, как поменяют люди свои привычки, как они будут потреблять и инвестировать. Это те вещи, которые предсказать на сегодняшний момент невозможно и которые, возможно, будут более даже ужасающие для перспектив развития мировой экономики.
Спасибо, Олег Витальевич, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Буклемишев.
Звон денег в каждой новости.